«Такой явный знак расположения прусского короля сильно подкрепит наши дела», — писал Репнин. «Но чтобы дать Понятовскому еще больше значения, надобно прислать ему Андреевский орден. Он страстно его желает, не смея просить». В конце апреля начали съезжаться в Варшаву сенаторы, послы, депутаты и разные паны на конвокационный сейм. Каждый приводил с собой по обычаю сколько-нибудь вооруженных людей. Но Радзивилл привел 3000 вооруженных, также и у гетмана коронного Броницкого был большой отряд войска. Но для подкрепления фамилии русское войско стояло двумя лагерями – в Уяздове и на Солце. У черторийских было также и свое войско. Днем открытия сейма назначено было 7 мая по новому стилю. В этот день Варшава представляла город, занятый двумя враждебными войсками, готовыми к бою. Партия черторийских явилась на сейм, но членов противной партии не было. Они с раннего утра совещались у гетмана и, наконец, подписали протест против нарушения народного права появлением русских войск. Хотели сорвать сейм, не удалось. Требовали составить немедленно тут же в Варшаве конфедерацию. Но Броницкий струсил, объявил, что не видит для себя безопасности в столице и выступил из Варшавы с целью составить конфедерацию в более удобном месте. Но время тратилось в бесплодных толках, а между тем следом за гетманом шел русский отряд Дашкова, перешедший из Литвы в Польшу. В 21 миле от Варшавы этот отряд имел небольшое дело с гетманским арьергардом. При этом деле случился и Репнин, приехавший повидаться с Дашковым. По поводу стычки Репнин писал: «Могу справедливо сказать, что храбрости и желания нельзя больше иметь, как наши войска показали. Но и бег неприятельский также был скор, что никак невозможно было успех распространить потому особливо, что невступно в 3 дни наши войска 21-ю милю перешли и преследовать далее уже не в силах были. Еще же должен по справедливости сказать, что усерднее и расторопнее нельзя быть, как действительно князь Дашков есть». Репнин осыпал также похвалами Понятовского: «Благодарнее человека и нам преданнее мы бы нигде и николи не нашли». И он первый в собрании сейма говорил, чтобы государыню возблагодарить за милостивое ее республике подкрепление через вход российских войск. Он же отвратил взятое было почти всеми намерение, чтобы производить сеймики множеством, большинством голосов, а не единогласием. И то тотчас сделал, как скоро мы к нему об онном отозвались. Но иначе отозвался Репнин Панину о соотечественниках Понятовского: «Я ни от лени и ни от нерадения в подробности здешних партикулярностей не вхожу, а из страху, чтобы не изолгаться или бы не показаться лживым. Ваше высокопревосходительство не можете себе изобразить, сколь мало оснований имеет почти генерально вся здешняя нация, что ныне за верное сказывают, что с клятвами уверяют и очевидцами чему выдаются, то на завтра откроется совершенную ложью». Обоим послам, Кейзерлингу и Репнину, хотелось как можно скорейшего заключения союзного договора с Пруссией. Желанный договор, наконец, был им доставлен, и Репнин писал Панину по этому поводу от 25 мая. Трактат, заключенный с прусским королем, весьма послу Кейзерлингу показался. Одного только он еще желал, чтоб с обеих сторон без согласия общего в другие обязательства ни в какие не вступали. «Но я, помня рассуждения вашего высокопревосходительства по сему самому пункту, по причине старого с Англией трактата, чтоб, сколь возможно, зависимости от другой короны убегать, старался онно ему внушать, и не знаю, вправду ли, но кажется мне, что, наконец, он с тем и согласился. Все порученные нам дела, уповаю, что к желаемому концу доведены будут. Одно только восстановление во все старые преимущества диссидентов весьма трудно кажется или почти и совсем невозможно. Да если осмелюсь свое мнение донести, то не вижу, чтобы оно для нас так и полезно было. Введение их по-прежнему в гражданские чины увеличит их силу, тоже с ними и короля прусского. В нашем же законе уже знатных никого не осталось. И так сила их наша немало не приумножится. А кажется, что наш интерес есть, чтобы никакой чужестранный двор здесь сильнее нашего не был. Обоим послам не хотелось диссидентским делом затруднять положение черторыйских, затруднять дело, которое они считали главным своим делом – выбор Понятовского в короли. В июне кончился конвокационный сейм. На нем установлена генеральная конфедерация, которая соединилась с Литовскую, и маршалком коронной конфедерации был выбран князь Черторыйский, воевода русский. Постановлено при королевских выборах не допускать иностранных кандидатов. Мог быть выбран только польский шляхтич по отцу и матери, исповедующий римско-католическую веру. На этом же сейме черторыйские попытались начать дело преобразования. Учреждены были две комиссии – военная и финансовая, скарбовая. Эти комиссии уменьшали власть гетманов и главных финансовых управителей – подскарбиев, которые становились только их председателями, и потому королю давалась возможность вести лучший порядок в управлении войском и финансами. Войсковой комиссии вменено было в обязанность немедленно же исполнить постановление 1717 года относительно полного количества людей в полках, чем количество войска уже и увеличивалось. Потихоньку начаты были преобразования, по-видимому, только незначительные. Черторыйские достигали своей цели русскими деньгами и русским войском. Вознаграждение сейм признал императорский титул русской государыни. В акт конфедерации внесена публичная благодарность императрице русской, и с выражением этой благодарности должен был отправиться в Петербург писарь коронный граф Ржевузский. А между тем русское войско должно было окончательно очистить Польшу от могущественных врагов фамилии. Радзивилл, вышедший из Варшавы вместе с гетманом, отделился от него на дороге, чтобы пробраться в свою Литву, но под Слонимом потерпел поражение от русских. С 1200 конницы он переправился за Днестр у Могилева и ушел в Молдавию. Но пехоту его и артиллерию князь Дашков догнал в деревне Гавриловки и взял в плен. Из Молдавии Радзивилл перебрался в Венгрию, а оттуда в Дрезден. Гетман Броницкий, преследуемый русскими, также не мог держаться в Польше и ушел в Венгрию. В то время как дела шли так успешно, Репнин уведомил Панина о своем подозрении, что у русского кандидата есть соперник, именно дядя Понятовского, князь Август Черторыйский, воевода русский. «Я подозреваю, — писал Репнин, — что Черторыйский сам желает короны и не выражает этого желания только потому, что не надеется на успех. Мои подозрения основываются на малом усердии к успеху самых необходимых вещей, потому что он часто не в духе, и именно тогда предлагаются ему самые существенные дела. Он не возьмется ни за что без понуждения. Надобно сказать ему 10 раз, прежде чем он что-нибудь сделает. Мы желали, чтобы королевское избрание произошло посредством делегатов, но, чтобы не оскорбить мелкой шляхты, дали полную свободу в этом деле. Многие воеводства воспользуются этой свободой и не явятся массою. Но появятся массою те воеводства, в которых князь Адам имеет наибольшее влияние, именно русское, галицкое и сендомирское. Потом он взял у нас 1000 червонок для галицкого сеймика. И так как здесь образовалась конфедерация против нас, то мы начали разыскивать, отчего это. И оказалось, что Черторыйский не послал денег в Галич. Боюсь, не сделал ли он того же относительно и других мест. Много раз сообщал я свои опасения послу Кезерлингу. Прусские министры делали то же самое. Но, к несчастью, посол считает всех такими же добрыми и честными людьми, как сам. и не может поверить, что были люди, у которых одно в голове, а другое на языке. Так как время выборов приближается, то можно было бы окончательно выяснить намерения императрицы в рескрипте, который мы должны будем прочесть нашим друзьям, и особенно князьям чердарыйским. В рескрипте можно сказать, что намерение императрицы относительно стольника неизменно, что она обнадеживает своим покровительством и расположением всех, которые стоят за него, что успех не может быть сомнителен, ибо императрица будет поддерживать стольника и его приверженцев всеми данными ей от Бога средствами и будет защищать его и его партию против всякого, какого состояния и фамилии он бы ни был. Такой рескрипт наполнит радостью истинных друзей дела и страхом тех, которые хотели бы уклониться в другую сторону. Надобно иметь также войско в окрестностях, и уже сделано распоряжение, чтоб от 7 до 8 тысяч человек было в 3 милях отсюда прежде начала избирательного сейма. Репнин оканчивал письмо словами: «Ради Бога, чтобы это оставалось между нами. Посол не знает об этом моем письме к вам, и я ни за что на свете не пожелаю, чтобы он заподозрил, что я предлагаю что-то без его ведома, ибо в таком случае я непременно потеряю его дружбу и доверие». На этом письме Панин написал: «Мое мнение. Лучше бы доводить до того, чтобы фамилия или ее друзья нашего кандидата прежде назвали. А мы б к тому приступили. Однако ж яко сие важные разницы не делает, то можно оставить на избрание на месте, что там выгоднейшим найдено будет, то есть предоставить послам действовать по своему усмотрению». Под эту заметку Екатерина написала: «Мне кажется, что нам не годится называть кандидата, дабы до конца сказать можно было, что республика вольно действовала». Несмотря на нежелание Екатерины объявлять своего кандидата, на месте признано было необходимым не скрываться доли. 27 июля Кейзерлинг и Репнин поехали к Примасу, где уже нашли прусских министров и князей чертарыйских вместе со многими другими панами. И Кейзерлинг прямо объявил при всех Примасу, что императрица желает видеть на польском престоле графа Понятовского, которого он, посол, именем Ее Величества будет рекомендовать всей нации на избирательном сейме. Прусский посол сказал тоже от имени своего государя. А князья чертарыйские, также рекомендуя племянника, благодарили оба двора за расположение к их фамилии. Этот поступок, по отзыву Репнина, был нужен, чтобы вывести из сомнения многих колеблющихся, не знавших, кому из своих друзей именно Россия прочит корону. И шли слухи, что стольник — только подставка, королем же будет воевода русский. Желание русского двора, чтобы в короли был избран именно Станислав Понятовский, поволок предположение, что следствием этого избрания будет брачный союз между новым королем и русской императрицей. Любопытно, что приверженцы Понятовского и дядья его чертарыйские принуждали его дать обязательство при избрании жениться и жениться на католичке. Понятовский не соглашался дать такое обязательство, жаловался Репнину, просил его отписать Панину, чтобы его не принуждали жениться. Говорил, что он не намерен вступать в брак, да это и не нужно, потому что Польша — государство ненаследственное. Но слух о предполагаемом браке успели довести до Константинополя. Порта испугалась и объявила, что будет согласна на избрание в польские короли какого угодно пяста, только не Понятовского. Тогда решено было внести в условие избрания Парта Конвента, что если король женится, то непременно на католичке. 16 августа тихо начался избирательный сейм и тихо кончился 26-го. Стольник литовский, граф Понятовский, был избран без малейшего прикословия. Поляки были приведены этим в большое удивление и говорили, что такого спокойного избрания никогда не бывало. В бытность свою в Париже Понятовский свел тесную дружбу знаменитую Жуфрен. о которой подробнее будет говорено после. Он находился с ней в переписке и не иначе называл ее как «маман». Он так описывал ей свое избрание. «Спокойствие и тишина в этом громадном собрании были так велики, что все знатные дамы королевства присутствовали на поле избрания, не испытывая ни малейшего неудобства. И я имел удовольствие быть провозглашенным как всеми мужчинами, так и всеми женщинами моего народа, присутствовавшими при избрании. Потому что примас, проходя мимо их экипажей, действительно был так любезен, что спрашивал дам, кого они желают в короли. Зачем вы не были там? Вы бы назвали своего сына». Легко себе представить восторг Жофрен, когда она узнала, что молодой блестящий поляк, которому она покровительствовала в Париже, избран в короли. «Будущее проходит перед моими глазами, как в эпических поэмах», — писала она ему. «Я вижу Польшу, возрождающуюся из своего праха. Я вижу ее в лучезарном блеске, как новый Иерусалим. О, мой дорогой сын, мой обожаемый король! С каким восторгом я буду видеть вас, предмет удивления для целой Европы!» В Петербурге также сильно радовались. Императрица писала Панину: «Поздравляю вас с королем, которого мы делали. Сей случай наивяще умножает к вам мою доверенность, понеже я вижу, сколь безошибочны были все вами взятые меры». Действительно, авторитет Панина с этих пор является во всей силе. Ведя также переписку с Жофрен, Екатерина писала ей по поводу избрания Понятовского: «Поздравляю вас с возвышением вашего сына. Я не знаю, как он сделался королем, но, конечно, на то была воля провидения, и больше всего надобно поздравлять с этим его королевство. У поляков не было человека, который бы сделал их более счастливыми по-человечески. Говорят, что сын ваш ведет себя отлично, и я этому очень рада. Направлять его на путь истины в случае нужды предоставляю вашей материнской нежности». Жофрен в переписке своей с дорогим сынком, разумеется, не могла не касаться отношений его к далеким странам и к их властительнице. Мы уже упоминали о сильно распространившихся за границу слухах насчет брака Понятовского с Екатериной. Жофрен писала новому польскому королю по этому поводу: «У нее, Екатерины, много дела, и надобно много времени, чтобы переделать все это дело. Я утверждала, что вы с нею не видались во время поездки Екатерины в Лифляндию. Я утверждаю, что вы на ней не женитесь, о чем многие говорили с неудовольствием. Вот как объясняли дело. Она вовсе не крепко держится на престоле. Она уступит его сыну, а сама выйдет замуж за короля польского». Для Понятовского дело шло не о браке, а об определении отношений государыни, которая возвела его на престол. С первой же минуты избрания он уже разрознивал свои интересы с ее интересами, заискивая дружбы двора самого враждебного России. В том же письме, где он описывал Жофрен свое избрание, он говорил: «Я сильно нуждаюсь в вашем совете относительно дела, которого я желаю всего более и, конечно, более, чем вы думаете. Это дружба французского короля. Если только во Франции захотят быть со мной в добрых отношениях, то я обещаю вам, что с удовольствием пойду навстречу и сделаю половину дороги».